Глава 14. Старые знакомые. Эл, Док, Арчи и Уилли несли носилки с Джу. Нужно было поторопиться с возвращением. Они и так уже опаздывали на один день. Пришлось задержаться, чтобы оказать помощь весельчаку и хвабру. Эл с помощью Дока приготовил необходимое лекарство. Каждую рану и синяк Арчи вместе с Уилли смазали целебной мазью и аккуратно забинтовали. Для этого пришлось разрезать на узкие полоски все платочки чихуна Арчи. Выпив лекарств, Джу и Хвабр уснули. А пока они спали, гномы сделали легкие прочные носилки для Джу и люльку для Лефорга. Несмотря на дополнительную тяжесть, обратная дорога показалась Элу короче. Когда они подошли к поляне, на которой оставили Брюса и Пита, ни того, ни другого на месте не оказалось. Угольки костра были холодными. Тут же лежали заранее приготовленные дрова. Чуть поодаль, возле шалаша, лежала кирка ворчуна. «Я думаю, — сказал Эл, — нам следует устроиться на ночлег. Ночью мы разожжем костры на обоих холмах. Если ворчун и Пит недалеко, то они увидят огонь и поймут, что мы вернулись». «Что-то не похоже на ворчуна, чтобы он куда-нибудь ушел без колпака или кирки, — засомневался Док. — Скорее всего, на них напали разбойники. И уж во всяком случае нельзя жечь костры ночью, их сразу увидят из замка. Может быть, когда Брюс и Питер зажгли костер на поляне, они тем самым указали врагу свое место пребывания. Не нужно повторять их ошибок».
«Ты прав, зеленый колпак, это ловушка!» — раздался громкий возглас Рык, и из-за шалаша на поляну выпрыгнуло чудовище, которое они видели в замке Орли. Легкая дрожь пробежала внутри Элла, но это не была дрожь страха. Он понял, что теперь настало его время. Друзья не раз выручали его в минуты смертельной опасности, а теперь они сами были беззащитны перед клыками кровожадного чудовища. Проводя рукой по лбу и глазам, Эл на секунду замер, как бы собираясь силами, и пошел навстречу чудовищу.
«Вы не могли бы поменьше брызгать вашими слюнями?» Несмотря на внутреннее напряжение, голос юного волшебника был спокоен. «До ужина еще далеко, а время обеда уже прошло, не правда ли?»
Опешивший от такой дерзости Йорк сел на задние лапы и инстинктивно, словно повинуясь приказу хозяина, облизал свисавшие с брылей слюни. В следующую секунду смысл приказа дошел до него, и неописуемая ярость зажглась в его глазах.
«Я съем вас всех до ужина, начиная с тебя, маленький наглец!» — прорычал зверь, поднимаясь и идя навстречу Эллу.
Когда между ними остался только шаг, Эл поднял руку и бросил прямо в Йорка какой-то маленький белый комок. Зверь почувствовал, как неведомая сила хватает его за загривок, поднимает в заоблачную высь и бросает на дно бездонного колодца. Зверь испуганно взвизгнул и затих. Открыв глаза, Йорк понял, что находится на дне великанского мешка. Эл крепко перевязал горловину своей сумки и посмотрел на стоящих рядом гномов.
«Вот видите, как просто», — сказал он, улыбаясь простаку. «Небольшое упражнение в магии, и зверь укрощен».
Все с уважением посмотрели на Эла. С той стороны, где они оставили носилки, послышался голос Джу.
«Эй, ребята, нельзя ли чего-нибудь поесть? У меня в желудке пусто, как в пузыре Лефорга».
Друзья поспешили к весельчаку. Перебивая друг друга, гномы рассказали Джу, как был побежден страшный слуга Карлина.
«Ну что ж, — сказал Джу, потирая свой безбородый подбородок, — Эл не только победил Йорка, он сумел доказать, что он настоящий волшебник».
Эл занялся изготовлением каких-то настоек, мазей и лепешек. А тем временем Док и его помощники быстро приготовили обед из местных грибов и ягод. На запах дыма из-за кустов одна за другой стали появляться головы лифургов. Увидев, что опасаться им нечего, лифурги сели вокруг костра рядом с Элом и его товарищами и рассказали, как угодили в ловушку Ворчун и Молчун. Все было очень просто. Утром, пока они спали, рядом с догорающим костром опустились 4 гигантские птицы, с которых слезли какие-то чудовища. Полулюди, полузвери. Они связали сонных гномов и улетели вместе с ними в замок Карлина, оставив на поляне Йорка. Остаток вечера прошел в подготовке к путешествию в горах. Утром отряд отправился на штурм скалы. Глава 15. Поединок. После долгих споров первым на скалу решено было отправить простака, потому что он был легче других. Арчи, видимо, от огорчения, что он не полезет первым, стал вытирать пот со лба не рукавом, а листом липучки. На пояс простаку повесили специальное колечко-карабин, сквозь которое была пропущена тонкая веревка. Один конец веревки держал Док, а другой был привязан к прочному толстому усику земляного гороха, обильно росшего у подножья Карлиносских гор. Простак, надев на руки и на ноги по паре липучек, стал быстро карабкаться наверх, пока не добрался до небольшого карниза. Здесь простака ждал приятный сюрприз. Прямо перед ним оказалось отверстие в скале. Стараясь не смотреть на громоздившиеся над его головой скалы, простак быстро заполз внутрь пещеры. Следом за простаком поднялись Док, Уилли, Джу, Арчи и Эл. Было решено исследовать таинственный подземный ход. Чем дальше они углублялись в пещеру, тем становилось темнее. И пришлось воспользоваться бутылками с самосветящимся порошком. Похоже, что пещера была искусственного происхождения. Прошло немало времени, прежде чем шедший впереди Док вынужден был остановиться. Подземный ход пришел в тупик. «Смотрите», — сказал простак, показывая наверх, — «там какая-то дверь». И верно, прямо над головой мастера Дока в потолке пещеры был виден правильный четырехугольник каменной плиты. Эл попробовал ее приподнять руками, но плита даже не шелохнулась. «Мне кажется, пришло время наших славных кирочек», — заметил Джу. «Не зря же мы их таскали с собой». Гномы дружно принялись за работу. Застучали кирки, и через несколько минут каменная плита поддалась и рухнула на дно пещеры, освобождая проход наверх. Когда пыль улеглась, путешественники смогли оглядеться по сторонам. Они стояли в самой середине огромного дворцового зала. Помещение было достаточно светло, и Док убрал фонарь в мешок. «И куда нам теперь идти?» – спросил Арчи, шмыгая носом. Но ответить на вопрос чекуна никто не успел. Со всех сторон раздались хлопки открываемых дверей, и в зал вошли слуги Карлина. Это были полулюди-полузвери. Один взгляд, на которых вызывал невольный страх и неприязнь. Монстры встали полукругом вдоль стен зала. Кобры с хвостами скорпионов, медведи с головами ящеров и другие гибриды, названия которых как-то не приходили Арчи на ум. Пока Эл лихорадочно придумывал варианты спасения, открылась еще одна дверь, и показался сам хозяин замка, Карлин из Карлиноса. Колдун был без своего серого плаща в черном с серебром костюме, в черной шляпе с короткими полями и большой алмазной пряжкой на поясе. Факелы, дававшие тусклый свет, ярко вспыхнули при появлении колдуна, и одежда Карлина засверкала холодным блеском. Неприятное выражение его лица не стерла даже фальшивая улыбка, с которой он приблизился к непрошенным гостям.
«Смотри-ка, Хелдер!» — обратился Карлин к своему слуге в сером плаще. «К двум малявкам мы можем добавить еще шестерых. А, жаль, здесь нет этого бездельника Йорка. Я с удовольствием бы дал ему сожрать вас шестерых и тех двух гномов, которые мой славный песик поймал в долине».
«Ты жалеешь о том, что нет твоего слуги?» — сказал Эл. «Я могу помочь тебе». С этими словами Эл развязал мешок, и перед изумленным Карлином предстал Йорк. Мелкий, тщедушный, с дрожащими вихлястыми лапами и выступающими наружу ребрышками.
«Что это?» Карлин взял скулящего пса за шиворот и поднес к глазам.
«Бедный Йорк!» Пробормотал он, внимательно осматривая собаку. «Значит, этот ворчливый гном не обманывал меня, когда говорил о каком-то добром волшебнике!»
В наступившей тишине Эл вышел вперед и громко сказал:
«Карлин из Карлиноса! Разбойник и злодей, похитивший принцессу Белоснежку и наших друзей, пришло время расплаты! Я, добрый волшебник Александр из Орха, вызываю тебя на поединок!» Карлин не стал ждать, пока Эл скажет до конца свою речь. Он взмахнул руками, и его тело окружила едва заметная сфера. С каждой секундой она светилась все ярче и ярче, и неожиданно из ее центра вырвался зеленый луч света, устремившийся к Элу. Но юный волшебник тоже не дремал. Над ним и его друзьями вспыхнула розовая полусфера и отразила зеленый луч. Никто в зале не шевельнулся, зачарованно наблюдая, как сражаются два мага. Эл и Карлин стали уставать, и постепенно сияние световых мечей и вихрей ослабело. Истощенный, дрожащий от слабости, Эл опустился на пол, едва переводя дыхание. Карлин чувствовал себя не лучше.
«Хелдер! Хелдер!» Едва шевеля губами, смог наконец произнести Карлин имя своего слуги. Начал он снова. «Хватайте их! Хватайте!»
Повинуясь приказу, слуги схватили беспомощного Эла и его спутников, связали и отнесли в темницу. Какова же была радость гномов, когда они увидели живых и здоровых Брюса, Ворчуна и Пита Молчуна. Пока Ворчун и Молчун развязывали друзей и рассказывали им историю своего пленения, дверь темницы вновь отворилась, и вошли двое слуг Карлина. Несмотря на протесты гномов, чудовища надели на ноги и на руки мальчика тяжелые цепи, после чего удалились, оставив узников одних. Друзья сели рядышком, тесно прижавшись друг к другу, и стали рассказывать о своих приключениях. За радостью встречи горечь поражения на время была забыта. Глава 16. И снова Жордан. Эл отдыхал. То, что ему удалось на равных бороться с Карлином, наполнило его уверенностью в своих силах. А рядом с ним друзья в сотый раз пересказывали Ворчуну и Молчуну подробности битвы Эла с Карлином. И вместе с тем мальчика не покидало чувство вины перед своими друзьями. Из-за того, что он не смог победить Карлина, сейчас им всем грозила смертельная опасность, и помощи ждать было неоткуда. Впрочем, как же он мог забыть о подарке старого Глостока? Хорошо, что стражники забыли обыскать арестованных. Эл сунул руку под рубашку, заветный мешочек был на месте. Но цепи мешали ему снять его, и мальчик попросил мастера Дога помочь. Внутри мешочка оказались два пузырька из красного и зеленого хрусталя и записка Глостока. «В минуту смертельной опасности, — говорилось в ней, — ты узнаешь тайну,
о которой не должен больше знать никто, иначе силы зла могут воспользоваться этим. Ты не Александр из Орха, а великий чародей, могущественный, добрый волшебник Жордан из Клерского замка. И пусть это знание даст тебе силы для победы над злом. Я поклялся, что никогда и никому не раскрою тайны двух пузырьков. Но разве я могу похоронить с собой то, что может спасти тебе жизнь? Знай же, что давным-давно ты, Жордан, создал два эликсира – добра и молодости. Но выпив эликсир молодости, человек терял память, а эликсир добра действовал только на животных. Может, эти эликсиры спасут тебе и твоим друзьям жизнь? Настойка добра находится в зеленом пузырьке, а молодости – в красном. И главное, помни, что человек от каждой капли эликсира молодости становится моложе сразу на 5 лет. Годы мешают мне пойти вместе с тобой и твоими друзьями. Я верю, что вы победите, и буду ждать вашего возвращения. Глосток. Гномы с изумлением смотрели на мальчика, да и сам он никак не мог прийти в себя от таких новостей.
«Я придумал одну шутку, которую можно сыграть с Карлином!» — воскликнул весельчак Джу.
«Какую шутку?» — заинтересовались его друзья. Джу хитро подмигнул им и, сделав знак «приблизиться», зашептал, рассказывая пришедший ему в голову план. Перед тем, как отвезти пленников к Карлину, им связали за спиной руки и завязали рты. Безобразные слуги злого волшебника привели мальчика и его 7 товарищей в уже знакомый им зал. Судя по всему, после вчерашнего обмена приветствиями с Эллом Карлин чувствовал себя не совсем хорошо.
«Ага», — сказал Карлин, оживившись при появлении узников. «Попались щупщики! Эй, ты!» — обратился он к монстру с туловищем черепахи, головой слона и телом змеи вместо хобота. «Посмотри, крепко ли закован мальчишка, а?»
Чудовище проверило цепи на юном волшебнике.
«Крепко!» — прошипело чудовище, пытаясь спрятать непомерно большую голову вместе со змеей-хоботом под свой черепаший панцирь.
Мастер-дог всем видом показал, что он хочет что-то сказать.
Карлин махнул рукой и сделал слугам знак развязать рот гному в оранжевом колпаке.
С этих слов начал свою речь мастер-дог. «Я старый гном, ваше величество. Я много пожил на этом свете и могу сказать, что мне известна одна тайна, которую вы очень бы хотели знать».
«Что еще за тайна?» – насмешливо поинтересовался Карлин.
«У этого мальчика», – дог кивнул в сторону Элла, – «есть два напитка – эликсиры молодости и любви. Мы предлагаем их тебе в обмен на нашу свободу».
Карлин вскочил на ноги, но тут же бледный как мел рухнул обратно на трон, чуть не выронив при этом из рук хрустальный шарик. Он приказал Хелдру обыскать Элла. Когда заветные пузырьки оказались в руках Карлина, на его лице заиграла зловещая улыбка. «Эй, ты!» – обратился он к доку. «Что это за эликсиры?» Гном состроил обиженное лицо и сказал: «Сначала поклянись, что отпустишь меня и моих друзей».
«Клянусь, что отпущу вас!» – беспечно махнул рукой Карлин.
И мастер-дог сделал вид, что поверил злому волшебнику, продолжил: «Эти пузырьки дал нам добрый волшебник Жордан из Клерского леса. В красном находится эликсир молодости, а в зеленом эликсир любви. Тот, кто выпьет из первого пузырька, помолодеет, а кто выпьет из второго, полюбит тех, кого увидит в этот момент».
«Ага», – задумчиво сказал Карлин.
Видно было, что пузырьки его очень заинтересовали.
«Ну что ж, очкарик, Это мы сейчас проверим.
Тотчас же по приказу Карлина слуги принесли старого облезлого кота крысолова и клетку с маленькой серой мышкой. Как только в пасть коту влили несколько капель из красного пузырька, тот на глазах у всех превратился в красивого пушистого кота, который, ничего не понимая, озирался по сторонам. Тогда колдун велел дать коту и мышке по капле эликсира из зеленого пузырька. Едва животные слизнули капли, как в них произошла незаметная перемена. Мышка, которая до этого испуганно жалась к прутьям клетки, подбежала к дверце, возле которой сидел кот, и стала тереться об его нос, попискивая от удовольствия. А кот, вместо того, чтобы, как это водилось раньше, съесть мышку, стал вылизывать ей шерсть.
«Отлично!» – торжествующе сказал Карлин, пряча заветные пузырьки к себе в карман. «Без обмана! Я тоже не буду тебя обманывать. Ты принес мне хорошие подарки от моего первого учителя. Я постараюсь использовать их как можно лучше».
«Ох, проклятый мальчишка!»
«Значит, мы свободны?» – спросил его мастер-дог.
«Не сразу», – отмахнулся от него Карлин. «Сначала вы увидите одно маленькое представление, а потом я отпущу каждого из вас на все четыре стороны».
Карлин приказал ввести Белоснежку. Сердца у мальчика и гномов заныли от горя, когда они увидели ее. Юная принцесса, околдованная злыми чарами, была бледна, ничего не видела и двигалась, как во сне. Ее подвели к трону, повернув лицом к злому волшебнику. Настал самый опасный момент плана весельчака Джу, пока все шло как надо. Карлин попался на удочку Дока, не отдав приказа о казни и не превратил их в каменные статуи. Сработает ли вторая часть плана? Карлин поднял с лица Белоснежки волшебное покрывало и капнул ей на губы несколько капель из зеленого пузырька. А сам не мешкая одним глотком осушил пузырек с эликсиром молодости. Пленники разом облегченно вздохнули, а среди слуг чудовищ пробежал легкий шепоток, недоумение и замешательство, когда они увидели плоды содеянного Карлином. Белоснежка, едва с нее спала пелена волшебного сна, обвела взглядом зал и увидела перед собой своих старых друзей, семерых гномов, а вместе с ними какого-то черноволосого мальчугана. Принцесса радостно вскрикнула и бросилась их обнимать. Пока Белоснежка освобождала своих друзей от пут, слуги Карлина столпились у трона, с недоумением разглядывая розовенького, годовалого младенца, беззаботно гукающего и копошащегося в платье их господина. Хелдер первым сообразил, что произошло.
«Нас обманули!» – прошипел он. «Нашего господина превратили в беспомощного сопляка!»
«Правильно!» – сказал Эл, освобождая с помощью весельчака Джу от веревочных пут. «Это я!» Джордан из Клерского леса заколдовал вашего господина, и я также расправлюсь со всеми вами, если вы не послушаетесь меня. Или кто-нибудь из вас хочет попробовать побороться со мной?»
Хелдер предпочел скрыться за спиной змеи броненосца. Остальные слуги Карлина тоже воздержались от возражений. Им было все равно, кого слушаться. Поэтому они сняли с Элла цепи и столпились в углу зала, ожидая, что им скажет новый волшебник. Глава 17. Возвращение. С одной из башен Клерского замка взлетела стая огромных орлов, на спинах которых сидели те, кто отважился бросить вызов злому волшебнику. Каждому досталось по птице, и только чихун Арчи наотрез отказался лететь один. «Я не знаю, как вы можете оставить Соню одного, ведь он обязательно уснет и свалится вниз. Я просто обязан присмотреть за ним». Уилли, тронутый заботой друга, не стал отказываться от его компании. Весельчак Джу летел вместе с Хвабром,
которые, как и остальные лефурги, с радостью согласились лететь обратно в родные мертвые болота. Белоснежку нес самый большой орел. Она держала на руках малыша Карла, напевая ему веселые песенки, а ребенок пускал пузыри и весело смеялся, дергая птицу за перья. Улетавших провожали различные животные, бывшие слуги злого волшебника, которых Эл расколдовал. И теперь все они плакали, провожая взглядом своих спасителей. Единственным слугой, не захотевшим показаться перед Элом, был Хелдер. Он тайно покинул замок и исчез неведомо куда. Белоснежка очень торопилась вернуться в замок Орли. Она верила, что ее любовь поможет Дорху Яйцеголовому расколдовать принца. Глава 18. Орли. И вот на третий день пути показались знакомые башни замка Орли. Ворота оказались закрытыми. Едва птицы приземлились на площади перед дворцом, навстречу Белоснежке и ее спутникам вышли жители замка. Они плакали от радости, видя принцессу живой и невредимой. Ее проводили в покое, где под наблюдением волшебника из Орской чащи лежал принц Орли. Доброму волшебнику удалось вернуть принцу его человеческий облик, но большего добиться не удалось. Белоснежка, увидев своего жениха, бездыханно лежащего на ложе, склонилась над ним и поцеловала его, но чуда не произошло. Вздох горького разочарования вырвался из груди Дорха и всех, кто наблюдал за этой сценой, и Белоснежка без чувств упала рядом со своим возлюбленным. В это время в комнате появился Эл с младенцем Карлином на руках. Тихо подойдя к ложу, он положил младенца рядом с принцем Орли. И как только руки их соприкоснулись, между ними проскочила едва заметная искорка. Голубое сияние окружило тело принца. На глазах изумленных зрителей Орли вздохнул и приподнялся на своем ложе. Когда Белоснежка пришла в себя, рядом с ней был ее жених, живой и здоровый. На следующий день состоялась долгожданная свадьба юной принцессы и принца Орли. Гномы могли наконец-то поздравить их и подарить свою песенку и цветы. Они сидели рядом с новобрачными вместе с Элом и Дорхом и были самыми почетными гостями на свадьбе. После свадьбы Белоснежка и принц остались жить в замке Орли. Мастер Док и 6 его товарищей вернулись в свой увитый плющом домик. Дорх Яйцеголовый уехал вместе с маленьким Карлом в Орскую чащу, твердо решив воспитать из него хорошего, доброго волшебника. А Эл, попрощавшись со своими друзьями, поспешил вернуться в Клерский замок, где ожидал его возвращения верный Глосток. Был вечер. Был вечер, как вечер. Вечер, как всегда. Вокруг огня, плавшего в очаге, удобно устроились 7 друзей. Мастер Док, Брюс Ворчун, Чихун Арчи, Простак, Соня Уилли, Весельчак Джу и Пит Молчун. Они смотрели на огонь и вспоминали свои недавние приключения в мертвых болотах, паучьих пещерах и в замке у Карлина. Прошло больше месяца с того дня, когда они расстались с Элом, Белоснежкой, принцем Орли и Дорхом Яйцеголовым. Записки, регулярно получаемые с глубинной почты, рассказывали о том, что у их друзей все шло хорошо, и в каждом письме те звали 7 гномов к себе в гости. В этот вечер они как раз обсуждали, кого навестить первым, Дорха или Элла Джордана. Мнения разделились поровну, и все зависело от выбора Ворчуна. Брюс, недолго думая, сформулировал свою точку зрения так: «Ни того, ни другого. Пусть сами к нам едут. А то все мы да мы. Некоторые о нас и вовсе забыли. Некоторые, это по мнению Ворчуна, был Хвабр, от которого за все время не пришло ни одной весточки. Незапертая дверь распахнулась, и на пороге перед изумленными хозяевами домика предстал Хвабр. Первым обрел дар речи Брюс.
«Будьте и здрасте!» Растроганно проворчал он.
«Привет!» Радостно улыбнулся простак.
«Мне кажется...» Слегка изменившимся голосом произнес Чихунарчи.
«Мы должны куда-то идти снова,
а?» И действительно, их ждали новые приключения.
Дорогие друзья, вы слушали сказку «Семь гномов и злой колдун Карлин» в исполнении Георгия Антоновича Штиля. Но мы не прощаемся с вами. Вскоре вы сможете прочесть и услышать о новых приключениях наших героев. В книгах и на кассетах. Одна книга будет называться «Приключения Белоснежки», а другая «Ворчун», «Простак» и другие. Thank you.
Thank you.